Озабоченный обживанием нового места, я не заметил, как ко мне подошел один из красивых величественных стариков, рабов Ндана Акусы. Ему пришлось прикоснуться к моему плечу, чтобы я обратил на него внимание. Старик протягивал мне маленькую коробочку из темного дерева и что-то говорил. Брови Хехльфа изумленно поползли вверх. «Он говорит, что принес тебе подарок от Ндана Акусы». Хехльф недоверчиво покачал головой и добавил. «И еще он говорит, что Ндана Акуса просил передать тебе, чтобы ты не тратил время, высказывая благодарность. Он и без того знает, что у тебя нет слов, чтобы описать, насколько ты ему благодарен, поэтому не трудись зря».
«Думаешь, действительно не стоит благодарить?» — недоверчиво уточнил я.
«Если Ндана Акуса говорит «не надо», значит, точно не надо. Можешь не сомневаться», — заверил меня Хехльф.
Старик ушел, умиротворенный, исполненным долгом, а я открыл коробочку. В ней лежал крошечный белый цветок с коротеньким стебельком. В вазу такой не поставишь. Он благоухал, как букет или даже как целый куст, головокружительно, сладко, почти невыносимо. Я показал цветок Хехльфу.
«Что это, ты знаешь? Какое-то волшебное растение?»
«Не думаю», — он уставился на подарок.
«Просто цветок дерева бромари. Такой маленький цветок бромари — редкость. Обычно они гораздо крупнее. Но ничего волшебного в нем нет, разве что запах. Цветок быстро засохнет, но будет пахнуть очень долго, несколько лет или даже больше. Такие подарки у Бунабы приняты только между друзьями. Цветок ничего не стоит, коробочка почти ничего. Полагаю, Ндана Акуса был настолько потрясен твоей щедростью, получив столько кумафеги, что тут же записал тебя в свои личные друзья, что само по себе более чем странно. Не удивлюсь, если окажется, что он сам сорвал этот цветок вместо того, чтобы послать за ним кого-то из своих слуг».
Через несколько минут к нам присоединилась добрая дюжина унылых ребят в коротких юбках, еще дюжина рабов понаряднее и пара десятков могучих дядек в широких штанах и полном боевом вооружении, с луками за спиной, кинжалами за поясом, здоровенными палицами в руках и еще какой-то загадочной, но явно опасной для жизни фигней. Телохранители окружили нас плотным кольцом, и мы наконец-то тронулись в путь.
«Охрана у нас будь здоров», — уважительно заметил я Хехльфу. «Не у нас, а у Кекта», — отозвался он. «Считается, что дети Ндана Акусы не должны путешествовать без своих воинов, хотя сейчас на Хое вроде бы никто не воюет. Впрочем, все может быть. Такие вещи всегда случаются внезапно».
Кроме злодейского вида телохранителей и простых рабов Хуса, среди которых затесались и наши с Хехльфом денщики, нас сопровождали еще и личные доверенные рабы принца Кекта, почти такие же величественные, суровые и нарядные, как папну его отца. Все как один солидные пожилые джентльмены с царственными манерами. Они выстроились в два ряда по обе стороны от свинозайца своего повелителя. Справа от него следовали слуги вооруженные, но не до зубов, как наши охранники, а каждый каким-нибудь одним предметом. Первый нес круглый, ярко раскрашенный щит, другой — лук и стрелы, третий — копье, четвертый — дротики, еще один — здоровенную палицу. Ребята держали оружие так, словно не собирались использовать его по назначению, а просто решили продемонстрировать миру сие роскошное имущество.
«Это не их оружие, а Кекта», — объяснил мне Хехльф. «Они не воины, а просто хранители достояния своего господина».
По левую руку от нашего вельможного спутника шествовали папну с хозяйственными принадлежностями. Один нес раскрытый зонтик, причем держал его не над головой своего повелителя и даже не над собственной головой, а в вытянутой руке на максимальном расстоянии от собственного тела. Другой нес предмет, отдаленно напоминающий огниво, а его коллеги держали в руках кто поварешку, кто большую миску, кто кувшин, а кто топор. Процессию замыкал плечистый старец с круглой циновкой под мышкой.
Хехельф объяснил мне, что он служит своему господину с того момента, как тот появился на свет, и поэтому является начальником над всеми остальными Папну. Я только головой качнул, выслушивая его комментарии.